Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны». Я Виктор Шендерович. Мой гость сегодня Лилия Шевцова, Московский центр Карнеги. Я замялся, хотел сказать слово «политолог».
Ни в коем случае.
Да, но Лилия запретила мне, сейчас я его заложу. Лилия запретила мне называть его политологом. Говорит, после того, как политологом начал называть себя Сергей Марков, я перестала называть себя политологом.
И перестала называть себя историком.
Да? Угу. Ну, слушайте, так ведь можно...
И потерять профессию.
Да, так можно потерять все профессии, потому что такое количество людей называют себя самыми разными... дефинициями. Ну, бог с ними, бог с ними. Мы встречались 2,5 года назад в этой студии. Вот я почитал кое-что из того, о чем мы говорили, напомню.
Может быть, не надо, может быть, ошиблись.
Нет, это было очень интересно. Во-первых, вы сказали, что, скорее всего, вы предполагаете, что все-таки Путин уйдет. Значит, хотя не исключили возможность и, значит, каких-то невероятных вариантов, но, в общем, склонялись к тому, что уйдет, что система... будет им сохранена, что будет вот этот вот институт преемственности. Угадать между тогда фамилиями смысла не имело, да сейчас, в общем, это понятно, что это совершенно по другим законам существовало. А еще мы говорили о шимпанзе, Лилия.
Помню, я тогда увлекалась социальной антропологией.
Да. И мы говорили о том, как устроено общество с шимпанзе, и почему, если вожак шимпанзе, будущий вожак, убивает прежнего вожака, то почти с гарантией потом убивают его. Вот что вы мне рассказали, и радиослушателям заодно. Вот я думаю, может быть, из этих соображений как-то Владимир Владимирович имеет какие-то шансы все-таки, да? Потому что...
Шансы остаться?
Да.
Шанс... А ведь он уходит, Виктор. Он уходит.
Вот давайте о том, насколько он... До какой степени он уходит? До какой степени он уходит? И про эти вот самые 2 центра власти, которые, естественно, возникнут, насколько это, по-вашему, серьезно, возможность дисбаланса и, так сказать, того, что бывшие партнеры начнут со страшной силой растаскивать это все в разные стороны?
Виктор, я все же практически уверена, то есть многое мы не знаем. Мы не знаем, каковы будут основные вопросы в повестке дня нового президента. Мы не знаем, какова будет его команда. Мы не знаем, кто будет премьером.
Мы не знаем, кто он.
Все еще не будет. Мы не знаем, кто премьер. Нет уверенности в том, что Владимир Владимирович все же решит остаться.
Ну, вообще, должность-то грязноватая.
Грязноватая, десакральная,
да.
Чувством ответственности, ну, потому что он должен теперь быть ответственным за все.
За канализацию, за ЖКХ, за обледенение,
конечно,
за прорывы труб.
Поэтому я думаю, что как человек умный, он понимает. Но он просто не нашел другого способа гарантировать преемственность ни команды, скажем так, преемственность власти в целом. В какой-то момент, очевидно, он осознает то, что тандем, вот это танго вдвоем, представляете, Путина-Медведева в ритме танго. Это
я легко представляю. Я бы хочу сказать, танго изначально танцевалось
на
мужской танец.
Да,
двое мужчин, да.
Кстати, перейду от этих инсинуаций к жесткой реальной политике. Мы сами можем представить, что Медведев – это означает формирование команды. Формирование команды – это означает прежде всего давление на власть с целью перераспределения ресурсов финансовых, административных и так далее. И любой дисбаланс, либо изменение баланса наверху – это означает изменение уже борьбы за собственность, потому что власть всегда у нас собственность. Следовательно, это очень хрупкая, очень неустойчивая комбинация, которая рано или поздно приведет, очевидно, нашу власть в ее исходное положение, то есть к единоначалию. Вопрос в том, кто будет лидером, Медведев, либо вернется Путин, либо кто-то третий. Но для Путина возвращаться имеет мало смысла. Путин может возвратиться лишь в одном случае, если Медведев не сумеет удержать контроль за кораблем. Ну а если он не удержит контроль за кораблем, и если Путин будет премьером, то Путин в такой же степени, как и Медведев, будут ответственны за потерю контроля. Следовательно, зачем возвращаться к разбитому корыту? Зачем возвращаться управлять судном, которое потеряло управление? Здесь у него масса проблем возникнет. И, кстати, в любом случае, даже если Владимир Владимирович останется где-то очень близко у руля, фактически он уже уходит. Он уходил, Виктор, он уходил все эти 4 года.
Ну да.
Он не управлял Россией. Он пытался решить одну лишь задачу – как удержать стабильность, спокойствие, либо же имитацию этого равновесия и убедить всех, что он – это стабильность. Хотя мы-то с вами понимаем, и многие понимают, что эта стабильность – не стабильность, это просто статус-кво. Собственно, несменяемость команды. Это нечто другое. И его путинская стабильность, она основывалась на очень хрупких деревянных ножках, ножках из папье-маше, как хотите. Это память о ельцинском хаосе, это цена на нефть и это надежда. Но одежда всегда отложена разочарование.
Да, да, в общем, эта формулировка замечательная. Итак, если можно говорить и так, за месяц до выборов, да, как раз месяц.
И все же и так.
И все же и так. В этом варианте ясно, что сегодняшние так называемые выборы президента – это, что называется, отложенная проблема. Да? Мы эту проблему 2008, мы, я говорю, как Россия, да, целиком, мы ее не решаем, мы ее откладываем на какое-то будущее. В каком-то смысле, как мне кажется, как врач, как пациент, который идет к врачу, да, рано или поздно ему придется, но только уже в состоянии скорой помощи, когда рванет. Да? Значит, эта ситуация могла быть как-то разрешена либо в рамках демократических процедур, реальных демократических процедур, но тогда уходил контроль в их чекистском смысле, уходил контроль за ситуацию.
И контроль за собственностью. Контроль. Теряешь власть, ну, теряешь собственность.
В том-то и
для
дело,
России
что,
это очень важно.
В том-то и дело, что мы должны как выносить за скобки, что когда мы говорим о власти, при этой власти, то мы имеем в виду почти только исключительно собственность. Здесь нету ни Деголи, ни Черчилли, ни Ельциных.
И
да?
не может быть при и не такой может конфигурации.
Быть. И не может быть. То есть тут нету вопрос не в централизации, не в вертикали, а в том, зачем эта вертикаль. Значит, Ельцину тоже была нужна вертикаль. Ельцин тоже хотел сосредоточить в своих руках как можно больше власти, разумеется. Но его ограничивали некоторые... скажем так, предрассудки, некоторые обстоятельства собственного прихода к власти.
А потом он сам себя ограничил собственной конституцией, 96-м
ну, да,
годом.
Да. Ну, нет, ну, кроме того, был там личный момент, безусловно. Он помнил, что его привела к власти свободная пресса,
и
а не аппарат.
Хотя бы да. он это оставил в
он,
покое. Да,
да. Он замахивался несколько раз, но так и нас никого и не придавил по-настоящему, да, там.
Да, в общем-то, он и оппозицию не придавил
да,
по-настоящему.
И оппозицию не придавил, разумеется, да. Я бы даже сказал, что он зря выпустил некоторую часть этой, с позволения сказать. Зря. Уголовники, люди, на которых была кровь, они, ну, по крайней мере, я это воспринял как оскорбление себе, вот, выпуск всех этих, освобождение всех этих людей.
Ну, я думаю, что вы должны в равной степени быть оскорблены тем, как прошли выборы 96-го года, и как была власть передана в 99-м году.
Разумеется. А это все одно из другого вытекает. Это...
А вы знаете, из чего это вытекает, чтобы покончить с историей? Угу. 91-й год, вы помните? Вспомните осень 91-го года. Вы помните, как... Этот остаток Советского Союза, съезд народных депутатов Российской Федерации почти единогласно утвердил реформу экономической системы, фактически рынок. Угу. И вот тогда-то, если бы Ельцин, если бы команда, его новое правительство осознавали, что просто так приватизировать без правил игры нельзя, что нужно, очевидно, договориться о новой конституции, договориться о новых институтах, провести выборы. Они же начали протаптывать дорожки в этом парке без всяких правил игры. Вот тогда-то мы упустили момент. И после этого все начало потянуло.
Наверное, вы правы. Единственное, что я вспоминаю довольно туманно, потому что я близко не был никогда к этим коридорам, могу ориентироваться только на свидетельства какие-то с разных сторон и на ощущения собственные. Да? Я могу сказать, что задним умом мы сейчас все понимаем, ну, не все понимаем, но многое понимаем. И вот ту точку, где вот надо было, как в знаменитом рассказе о Верченко, да, «Фокус великого немого», вот та точка, с которой надо было это кино, до которой надо было это кино отмотать и снять по-новому, как говорится.
Теперь это стало точкой невозврата.
Да, но тогда была сильнейшая эйфория, общественная.
Виктор, тогда была Европа 89-го года, которая до нас сделала очень многие вещи. Для нас эти страны не существовали. не существовали круглые столы в Венгрии, в Польше и так далее. Но мы слишком забрались в историю.
Нет, нет, а правильно у нас, забрались в историю.
Кстати, а у нас совершенно потрясающая с вами тема для разговора. Если мы перекинем мостик с 91-го года, с сегодняшний день, mm-hmm. 2008 год, тандем, режим, мостик к новому лидерству, к новому, к новой команде и так далее. Как вы оцениваете то, что на этой неделе выкинули Кудрин, Чубайс, Гайдар?
Ну, как сказать, они известны как люди сильные, но никакой такой вот отчаянной смелости такой не наблюдалось раньше.
Не наблюдалось, за исключением, может быть, какого-то одного момента, когда Гайдар убрал, извините, прошу прощения, когда Чубайс убрал Коржакова.
Да,
тогда
да, да.
Нужно было
нет, они, конечно,
быть
люди...
рискованным парнем.
А нет, они люди, безусловно, очень сильные, да? Но я сейчас говорю о том, что они не замечены в просто говорении слов.
Не замечены.
Если они такое говорят, если мы об одном и том же, да?
Да, следовательно, за говорят, этим...
Значит, что они, что-то они чувствуют, как
либо
те чувствуют,
стоит,
или знают.
Либо знают. Короче говоря...
А вот давайте я вас тогда и спрошу, да. Что же вы темните-то? Вы что-то знаете явно.
Так нет, мы просто с вами это практически обсуждали до того, как мы сели за пульт. Кудрин на Московском экономическом форуме вдруг заявил о том, что российская внешняя политика, ну, как-то не соответствует. Он очень осторожно выразился, но явно сказал, что ее нужно корректировать, уточнять.
Да-да-да.
Чубайс пошел еще дальше. Почему-то это все вместе, практически в один день. Чубайс совсем распоясался и сказал, ну, вот мы боремся с британским советом, еще с чем-то, а за эту политику нам дорого приходится платить. Тут они приходят опять в этом же составе, да еще и с Гайдаром.
Нет, это вы пересказываете,
да.
Лили. Это я... Мне
а,
это
может быть, а может быть, наши слушатели об этом не знают?
Вы же... А,
хорошо,
ну,
теперь...
Нет, наши, наверное, знают.
Наши знают.
Ваши версии.
Хорошо, моя версия.
Ваши версии.
Моя версия... У меня, по крайней мере, несколько версий. Естественно, так просто сразу, ни с того, ни с сего, как мы сказали, эти осторожнейшие люди, особенно Кудрин, у которого как-никак заместитель все еще сидит в тюрьме, просто ни с того, ни с сего не начнут критиковать внешнюю политику, которая является прерогативой не просто Сергея Лаврова, а прерогативой президента. То есть на этой неделе они начали критиковать курс Владимира Владимировича Путина. Правда, с одной позиции, с позиции экономистов. Ибо этот курс, внешняя политика, тинейджеров, мешает российскому бизнесу, по сути дела, так сказать, без препятствий развиваться. Мешает нам, очевидно, входить в ВТО и так далее. Но таким образом они опосредованно критиковали нечто большее. Потому что российская внешняя политика – это, по сути дела, отрицание Запада как принципов правил игры.
Все же понимают, ну, я думаю, что все понимают, в том числе и на Западе, что это для внутреннего пользования, что все эти оплеухи торжественные,
да, конечно,
Западу,
конечно.
Они, Запад их почему-то, знаете, почему-то Запад не беспокоит это все, да?
Мы часть
пугаем,
Запада,
да,
часть Запада.
Мы пугаем, а им не страшно, как
часть
в
Запада.
Знаменитой фразе,
да,
Толстого,
они понимают,
про Андрея.
Что это внешняя политика, наша внутренняя политика.
Да,
тем
да,
более,
да.
Следовательно, Кудрин, Чубайс, Гайдар начали критиковать форму внутренней политики, в которой она осуществляется Путиным. Следовательно, почуяли что-то. Либо решили использовать пересменку. Всегда используется эта пересменка для того, чтобы либо повлиять на новую команду, на новый курс, либо определить новую тенденцию.
Вот вы знаете,
либо
да.
Много людей думают так, как они. Ну, либо, еще последняя вещь, либо угу. Сам Путин. Я не думаю, что есть договоренность с самим Путиным, и сейчас объясню, почему. Либо, но, возможно, сам Путин уже дал понять им, либо кому-то еще, что, в общем, эту мюнхенскую вакханалию, вот эти наши превентивные ядерные угрозы и так далее, нужно кончать. Потому что, в общем, либо нельзя контролировать...
Тут очень интересная штука.
Либо опасно.
Это очень интересная штука. Такое угу. Ощущение все-таки, что... Все это делалось, все это накачивалось под вариант оставления Владимира Владимировича.
Мне
не покидает ощущение, что этот вариант рассматривался очень серьезно, и никакого рационального объяснения другого нет.
Либо
вот этой
под
всей
другого истерики. Преемника.
Ну да, тоже либо под Иванова, да, но скорее всего, да, под знаменитую нашу фразу «коней на переправе не меняют», да?
Угу.
Я про этих коней слышу с горбачевских времен, все та же переправа, да, все никак...
Кони
все
меняются,
да,
переправа
да,
все та же.
Переправа все та же, да. А, значит, и конь-то в пальто, между прочим, заметил. А, понимаете, какая штука?
И в валенках.
Да, я думаю, не, Не в валенках, он в этих сам, в сапогах, в юфтевых армейских сапогах наш конь с подковками. Вот,
быть, да.
Значит, тем не менее, мне кажется, что Мюнхенская речь, Лужники, вот все это за Путина, все эти ткачихи рыдающие, да, взятые прямиком из фильмов 30-х годов, все это делалось, конечно, мое мнение, под вот то, что коней на переправе не меняют, и сейчас пойдем все в ноги, не бросай благодетель, значит, на этой переправе, да, не выпрягайся.
А мне кажется,
и теперь,
даже
когда,
больше.
И теперь,
больше,
когда не решились на это идти, решились,
теперь
по многим соображениям,
делают откат.
И когда есть уже Медведев, и стало быть, теперь, раз Медведев, то, значит, какая же может быть мюнхенская речь, да, если мы пытаемся изобразить из себя цивилизованных. Ведь Медведев же для Запада избранный, в сущности. Ведь Иванов был бы избран
только для нас.
Для нас, да. Медведев явно для Запада.
И для нас в какой-то степени, потому что сейчас он пытается консолидировать новый электорат. Но к огорчению к своему я немножечко толкну шар дальше. Я с вами согласна. Вся эта мюнхенская вакханалия, это, конечно, была мобилизация во имя победы. Победы определенного варианта. Победы вообще, потому что не было очевидной уверенности в себе. Но дело в том, что вот такая система, у которой нет другой национальной идеи, нет других механизмов консолидировать народ, всегда использует врага. Всегда. Даже при Медведеве, в случае, скажем так, какого-то тупика, в случае вдруг наличия проблем, они опять вернутся к Мюнхену.
Вопрос в том, что врага можно найти в самых разных местах.
Особенно в этой в рамках этой системы.
Нет, я просто хочу сказать, враг может обнаружиться запросто, и не в Мюнхене, да, не в той стране. Если действительно температура станет довольно серьезной, социальной, то вдруг может обнаружиться, что виноват вовсе не Запад, а вдруг обнаружится, что какой-то конкретный коррупционер. И это уже не Ходорковский будет, а какой-то следующий.
Да, это
или
мы проходили. С этого мы начинали. Мы начинали с внутренних врагов. Мы кончили врагами на Западе. Но западный враг всегда очень полезен.
Он выгоден,
всегда,
конечно,
выгоден.
Крайне выгоден,
да. Наши-то борцы на ринге, они же понимают, если начнешь делать врагов из собственного окружения, кончится, как кончилось с Рыковым, Бухариным и прочим. Начнут, так сказать,
прыгать. Эти имена?
По крайней мере, я думаю, у них инстинкты достаточно разработаны. Они, наверняка, они хотят цепляться в глаза друг другу.
Это понятно, но при встрече проэкзаменуйте господина Сечина, спросите у него, кто такой Рыков, Пятаков и Бухарин. Просто очень интересно, что он про это знает. И вообще, с какого места он знает российскую историю. Да. Не, ну я с вами на самом деле согласен.
Но тем не менее, чтобы мы не переборщили в сторону вот этой мягкости, возможно, новой тенденции, которая даст нам с вами возможность открыть окно, немножечко перейти с радио «Свободы» на другие вдруг.
Ну, это вы размечтали.
Волны и так далее. А вдруг вас, так сказать, перестанут давить и прочее. Очень плохо слышно вас стало.
Да.
Есть и другое. Вот.
Анекдот расскажу. Меня тут по случаю позвали в Останкино. Просто не пугайтесь. Театроведческая. Погодите, программа, посвященная театру.
Пятый канал.
Нет. Гораздо. Неважно все. Канал «Столица», все неважно. Важно, что какая-то театральная программа. Важно, что я иду по коридору Останкино. Из монтажной выходят два моих товарища по свободным, значит, СМИ прошлым. Видят меня, они, видимо, сутки монтировали, значит, и они увидят меня, идущим по коридору Останкино, так размашистым шагом, и у них в глазу мелькает подозрение, что они что-то пропустили, сидя в монтажной. Я говорю, а вы что, не знаете? Говорю, Путин подал в отставку, я буду вести программу «Время», говорю я им. И он говорит, да ну, говорит один из них, да ну брось. Но у него в глазу такой, значит, он как не верит, но понимает, что на самом деле, что он запросто, ведь такая страна запросто, завтра, вот. В общем, я вам хочу сказать, что этот мгновенный испуг в глазах у этого мирного человека,
чем черт не
шутит, он меня убедил в том, что ничего невозможно.
Вот, Россия ведь циклами развивается.
Ну, значит, мы пофантазировали, да и будем.
Да, но для того, чтобы особой-то у нас эйфории не развивалась, вспомним другое. Нач генштаба Болуевский о том же ядерном превентивном ударе, его заместитель об информационной войне. Вот я, правда, забыла, как это мы вели раньше информационную войну. Но, по крайней мере, свободы слышно не будет нигде. Дальше.
Век свободы не только не видать, но и не слыхать тогда.
Дальше. Не смотрели ли вы по РТР «Гибель империи»? Это
пропустил.
Опять-таки в эту же лузу. Ну что, это совершенно сногсшибательный фильм о Византии.
А, про Византию. Я читал. Я довольно тихо на
Но основная идея — это Россия может сохраниться, как Византия, но только если не Запад не пускать, а чтобы царь Василий был на... навеки вечные, ну, то есть forever.
Я бы должен сказать, не слишком новая идея.
Не слишком, но тем не менее РТР ее запустила. И масса других, кстати, Путин тоже проговорил недавно, надо сделать все, чтобы в наши выборы не вмешивались.
Да, да, да.
Но и не допускают опять ОБСЕ. Какие глупцы, слушайте, эти западники. Они хотят целый месяц наблюдать за нашей кампанией. Их пускают 28 февраля и говорят, ну почему бы нет, понаблюдайте за выборами.
Хорошо, не будем ловиться открытую дверь, с этим все нам, по крайней мере, с вами понятно. Непонятно, каким образом это одно с другим совмещается в их мозгу, да? Чего они хотят?
Вы говорите о паранойи?
Я говорю о Кремле и о, ну, так сказать, о том, является ли это каким-то единым мозгом или это...
А вы же только что ответили на свой вопрос. Конечно же, нет. Конечно же, разные группы, разные интересы не знают, как лучше, понимают проблемы, которые остаются от этого восьмилетия, не знают, что с ними делать. Вроде бы в экономике-то все нормально, а с другой стороны, в Грузии 12% роста и никакой нефти. В Прибалтике, в Латвии, вот недавно мы делали круглый стол по Латвии, представляете, какая там средняя зарплата в сфере образования, науки и прочих.
Я не знаю.
От 500 до 800 евро. Угу. Быстро перевести бы в рубли, но явно больше 17
поболее
тысяч
будет, да,
рублей. Да? Пенсия больше 140 евро. И никаких там энергоресурсов, ничего такого. То есть они-то понимают. Они понимают, что у страны долга нет, но 500 миллиардов долларов выплачивать Западу. Тоже надо. То есть проблема за проблемой.
Я думаю, для их успокоения, хочу сказать, у нас такая все-таки низкая точка отсчета. Ведь для того, чтобы народ встал на дыбы по поводу того, что у нас меньше рост, чем в Грузии, при том, что у нас есть нефть, а у них нет, да? Для этого нужно об этом информировать по Первому-Второму каналу, опять-таки, да? Но это только когда я буду вести программу времени, не сильно
знаете,
раньше.
Виктор, вот сочетание нескольких, так сказать, нескольких вариантов. Помните, когда народ вышел на улицы? Монетизация. А если еще прибавить народ к Махачкале?
Нет, ну... Об этом мы поговорим уже после выпуска новостей, я боюсь. Пока.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18.30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Судьба экипажа российского судна, захваченного у побережья Сомали, по-прежнему неизвестна. На борту четверо россиян и двое граждан Великобритании. Сообщается, что владелец судна, сахалинская компания, ведет через посредников переговоры об условиях освобождения экипажа. Помощник главкома ВМФ России Игорь Дыгало заявил, что участившиеся пиратские нападения подтверждают необходимость присутствия российских боевых кораблей в различных районах Мирового океана. В Назране неизвестные обстреляли сегодня группу сотрудников милиции, ранив 3 человек. Ранение получил также оказавшийся рядом местный житель-беженец из Чечни, сообщает агентство «Интерфакс». В Дербентском районе Дагестана в результате аварии на нефтепроводе произошла утечка около 100 тонн нефти. Часть нефти попала в реку Рубас, впадающую в Каспийское море. Специалисты МЧС установили там боновые заграждения. В Петербурге уровень воды в устье Невы превысил норму почти на 2 метра. Подтоплена набережная реки Карповки на петроградской стороне. Движение транспорта там перекрыто. В Северной Осетии специалисты МЧС обстреливают склоны гор в районе Транскавказской магистрали для принудительного спуска снежных лавин. Движение транспорта на магистрали запрещено уже около недели. Число жертв взрыва на железнодорожном вокзале в столице Шри-Ланки Коломбо достигло 9 человек. Около 100 получили ранения. Бомба взорвала на платформе «Смертница». В Руанде не менее 23 человек стали жертвами землетрясения. Ранено около 300. Сообщается, что множество людей могут находиться под развалинами разрушенных домов. В Сербии сегодня проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства баллотируется нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич.
Все свободны на волнах радио «Свобода». Мы продолжаем в прямом эфире разговор с Лилией Шевцовой из Московского центра Карнеги. Не политолога, как она предупредила. Я забыл объявить телефон прямого эфира. 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонки, разумеется, бесплатные, как всегда. Но нам уже прозвонился Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, Лилия Шевцова.
Добрый вечер, Виктор Иванович.
Мы же, кажется, с вами как-то уже беседовали.
С Качкаевой?
Да. Помните, да?
Ну, помню, конечно.
Ну, хорошо. Теперь я хочу сказать, во-первых, по 91-му году. Можно поговорить, конечно, вам будет проще, с Бурблисом. Он был свидетелем, даже сейчас могу назвать даже гостиницу, где встречался Ельцин, Бурблис. И там еще было человека 4 или 5. Я сейчас не буду называть всех имена.
Виктор Иванович, это какие-то агентурные сведения. Если есть вопрос к Лилии Шевцовой, задайте его.
Я сейчас задам. Я говорю, это вопросы 91-го года и при этих всех этих вопросов, которые вы сейчас поднимали. Это первое. Вот. А вопрос в другом. Что, почему сейчас избрали именно Медведева? Это просто была выбрана кандидатура из двух противостоящих групп.
Того понятно. Же... Виктор, прошу прощения, просто времени мало, а вы пересказываете довольно понятные, известные вещи. По поводу встречи с Бурбулисом, это важные сведения. Мы остановились все-таки, давайте вернемся перед тем, как будет следующий звонок, да? Давайте по поводу... Ну, некоторых потенциальных сложностей, которые могут ожидать Россию в ближайшее время. Что касается экономики, мы остановились на экономике. Все-таки я вступаюсь за текущее царствование. Для их спокойствия хочу сказать, что нормы у нас очень низкие. Мы не сравниваем себя с Латвией и с Европой. Да, пока такие цены на нефть. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы по нашим меркам, по российским, потому что, если сравнивать, вы бы сейчас с Норвегией сравнили, а не с Латвией, там, да, зарплаты.
Виктор, а почему? Но
у нас...
А почему?
А потому что у нас очень...
Мы же начинали после 91-го года с одного-то уровня, с Латвией, Литвой, Эстонией, вспомните. С одного уровня начинали.
Это
и у них сейчас 500, 700, 800 евро,
я сейчас
а у
говорю,
нас...
что это не то, что будет торчать гвоздем в голове у народного населения, что меньше. Пока есть хлеб,
а
да,
у них другое
пока есть продукты.
Уже, а у них уже другое торчит. У них торчит в голове инфляция 12%,
вот,
которую, значит... которую не проконтролировали, с которой не знают, что делать, и зажимают старым советским способом. А тут еще, Виктор, ну... Я не знаю, я получила свою новую, так сказать, бумагу о квартоплате. Я могу это оплатить. Но вот моя мать уже не может оплатить. И, кстати,
нет,
инфляция растет быстрее, чем, так сказать, повышение к пенсии, которое она получает, так сказать, гораздо быстрее.
Ну,
а еще энерготарифы,
а еще электротарифы. Вы упомянули перед нашим уходом из эфира в первой половине, вы упомянули слово монетизация. Да? Вот когда гири до полу дойдет, когда народ, как тогда миллион вышел на улицы, значит, тогда открывается волшебный ящичек, да, достается... эти золотые слитки.
И удовлетворяется,
да,
народ.
И народ уходит с улицы, он уходит, потому что, еще раз говорю, точка отсчета, это мы не та страна, где за понижение темпов роста правительство уходит в отставку. Тут правительство, для того, чтобы правительство смели, тут должна кончиться вода, тут молоко должно кончиться, как в конце 80-х, да? Из-за чего, собственно, рухнула советская власть. Потому что Сахаров, Солженицын, все хорошо. А вот когда кончилась еда, вот тогда оно все и накрылось.
К сожалению, да. И, кстати, посмотрела я опросы. Можно опросы посмотреть левадовские, да не только левадовские. Очень интересное у нас население. Оно смотрит будущее и с оптимизмом, и без оптимизма в одно и то же время. Оно поддерживает государство, в то же время критикует правительство в одно и то же время. Но в целом все же где-то процентов, наверное, 50-60 говорят, что стали жить лучше. Но за счет чего, оказывается, они просто ограничили собственные потребности. Вот в чем проблема. Но и между тем, я бы сказала так, ведь революции-то совершаются никогда плохо живется. Мы вспомним известного Алексиса де Токвиля. А когда народу стало лучше, у него надежды гораздо больше, и потом вдруг начинается резкий спад.
Ну вот революция-то не приведи Господи.
Не приведи Господи, я тоже не сторонник ее.
Ха. Послушаем Петра из Москвы, может, он сторонник. Здравствуйте,
Петр. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Петр.
Спасибо, это опять Петр из Москвы, извините. Значит, у меня только маленькая реплика по Латвии, да? Угу. В 91-м году в Латвии был Рекши, Лили Шевцова, наверное, знает, а у нас был Гайдар. Вот, у них латвийский рубль стоял, у нас он рвался вверх, то есть финансовая... Политика там была разная. Что касается сегодняшнего дня в Латвии, ну, там по-разному живут. Там батраки в Латгалии работают только за ночлег и за еду. Вот. А у меня такой вопрос. Вот не в том ли наша основная беда, госпожа Шевцова, что мы все время наступаем на одно и то же? У нас какая-то группа людей активная, ни с чем не согласовывая свои действия, ни с народом, иногда с парламентом, как это было в 93-м году, она делает все, что хочет. То есть парадигма произвола российского, она плавно перекочевала от коммунистов в нынешние условия.
Вопрос понятен, да. Петр, спасибо, вопрос понятен.
Петр, а я с вами не соглашусь, пожалуй, по латвийской реформе. Мы тут проводили дискуссии, Эстония, Латвия, Литва. Оказалось, что у них были очень радикальные экономические реформы. Жизненный уровень падал какое-то время, но затем пошел вверх. И более того, правительство в этих странах очень боится народа, которое, кстати, уже и выгоняло литовского президента. То есть там соблюдается принцип ответственности власти перед обществом. Видите, они за такое короткое время сумели этого добиться. И, кстати, там немало русских, которые, кстати, из Прибалтики не уезжают. Что касается произвола, как принципа существования нашей власти, нашей жизни, то, Петр, мы с вами, с Виктором, с нашими коллегами и друзьями позволяем этому правительству и этой власти допускать произвол. Ведь никакая страна, ни поляки, ни чехи, ни румыны, ни украинцы, ни грузины, ни, наконец, население Кыргызстана не позволит таким образом назначать президента, как назначается у нас. Поэтому за произвол власти в ответственности мы все.
Ну, вот в том-то и дело, что вот в самой формулировке у Петра, да, какая-то группа людей, не согласовавшись с народом, да, не поговорив с народом, без... Но это и называется парламент. Когда
мы
разные...
их выбрали.
Да, да.
Кто когда голосовал разные... за Единую
Совершенно
Россию.
Верно. Разные группы людей, да, разные группы социального населения выдвигают своих парламентеров, парламентариев, и вот они там решают, а у нас... Из 30, по результатам прошлых выборов, да, там 36% было у «Единой России», стало 64%, да, вдруг еще пару перекупили, получилось больше 2/3.
Ну, конечно.
Да? Значит, кто их уполномочил, на что? Но народ это съел? Съел. Да?
И народ готов уже одобрить президента, не зная его программы.
Какая программа? Забыли об этом, да. Владимир Александрович из Кемеровской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. А сможет ли, по вашему мнению, Маккейн, если станет он президентом США, инициировать в России перестройку, как до него в 20 веке сделал Рейган?
Спасибо, замечательный
вопрос. Владимир Александрович, дай Бог ему заняться собственной страной, куда ему что-то до России. А России мы сами будем заниматься,
знаете,
с вами.
Вот, да, я думаю, что все-таки в отличие от персонажей, значит, Ильфа и Петрова, я думаю, что за границей нам не поможет.
В данном
и
случае
уже
нет.
Меньше всего не то, что надежда, а и расчета, и не приведи Господи, на самом деле. Потому что только чудовищное, если вот такая глупость с той стороны будет совершена, только чудовищное противодействие вызовет и лучше бы самим,
лучше
без
бы
Маккейна.
Самим, Виктор, ну, дело в том, что самая-то противная новость из этой науки, которая вроде бы политология называется, все успешные революции делались, во-первых, когда существовал какой-то внешний фактор давления. Вот, успешные, говорю. И все страны, которые более-менее удачно сейчас развиваются, они все вошли в НАТО, в Европейский Союз, то есть внешнее давление было огромным, огромным фактором.
Внешнее давление – это хороший фактор, когда
оно
есть...
Оно умное.
Когда умное, во-первых. Во-вторых, когда изнутри есть правильный
когда
тренд.
Когда изнутри, да? Да.
Когда это помощь, когда это организационная помощь, даже и финансовая помощь, как в случае с Украиной. Но... Финансовую помощь можно оказать организационную, но нельзя вывести миллион на улицы, это за деньги не делается.
И нельзя,
да,
заставить просто так власть,
да,
изменить политику.
Совершенно верно, но нельзя заставить, то есть, проще говоря, никто не помешает нам быть рабами. Если мы хотим быть рабами, никакой
мы
Евросоюз,
ими
мы ими будем.
Конечно, конечно.
И никакая американская помощь не поможет. Если мы захотим перестать быть рабами, тогда у нас есть у кого поучиться, не обязательно в Америку.
Можно съездить в Польшу.
Польша, Чехословакия,
а вскоре
Венгрия.
А в Украину можно подъехать близко.
Да-да-да, ближе. Можно подучиться. Подучиться, да, как мирно, да, цивилизованно.
Сменять власть.
Да, зачем нам, что нам Америка? Нина Николаевна из Москвы, здрасте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день, Нина Николаевна.
Добрый вечер. У меня три маленьких вопроса, быстро. Вот заставка такая на «Свободе». У Явлинского разговаривает Явлинский с ведущим. Явлинский ему говорит, что я вот вам сейчас скажу что-то, а вы мне скажете, почему. И он говорит, что если вот власть, народ власть не уважает, а сменить он ее не может. И ведущий у него спрашивает, почему. Явлинский ему в ответ смеется. Так вот я хочу что сказать. Если нам вот, нам народу предложили второй раз вот этого деятеля, такого, ну, благополучного, который еще никакой серьезной проблемы в жизни не решал, и вдруг государством таким будут руководить. Как нам вот предложили, а мы должны согласиться. Вопрос первый. Второй.
А вы не соглашаетесь?
А каким образом?
Нина Николаевна, есть масса способов не соглашаться было. Сколько лет?
Нет, ну, Нина Николаевна, каким образом?
Нина Николаевна.
Да.
Нина Николаевна.
Нина Николаевна, да... предусмотренным в Конституции образом.
Ну, я...
выходить в том числе на улицы, не голосовать, организовывать наблюдение за этими выборами, да? Но я сейчас говорю не про вас, разумеется, я, так сказать, тут презумпция невиновности действует. Я сейчас говорю про то, что политику делают статистические массы какие-то, да, статистика. Если это выйдут опять те же 200 человек, которые вышли третьего дня, значит, по поводу Алексаняна, да, на Новопушкинский сквер, там уже незнакомых лиц нет, я их всех знаю, да? Там выходят мои друзья, коллеги, журналисты и те же 200-300 человек, да? Если выйдет не 200-300 человек, а 20-30 тысяч, ну, значит, Алексанян был бы на свободе, и Медведев бы по-другому себя вел, и власть по-другому себя вела. Пока мы позволяем себе так с собой обращаться, так и будет. Тут, простите, Нина Николаевна, вы еще в эфире, у вас было два вопроса. Давайте,
да,
обратно.
Еще два вопроса. Вот вопрос следующий, я забыла. Вот вчера у Познера господин наш Чубайс расхвастался, что у нас какие астрономические теперь запасы вот от продажи нефти. Угу. И золотовалютных
фондов. А в чем вопрос, что... Нина Николаевна?
Нет, я к чему хочу что сказать. Ну, если вот это все есть, ну, почему же народ бедствует и забыл вкус настоящего коровьего молока?
Спасибо. Вопрос понятен.
Нина Николаевна, конечно, этот вопрос можно задать нашим экономистам и Чубайсу, но это тот вопрос, который, кстати, я над ним размышляю практически каждую неделю, потому что есть много людей, которые задают его нам. Дело в следующем. Есть огромные запасы, есть огромные золотовалютные резервы, около 500, кстати, миллиардов долларов. Есть стабилизационный фонд. Но дело в том, что нет условий в стране для нормальных инвестиций, для того, чтобы бизнес вложил свои деньги в страну, причем на долгое время. Он боится. Почему? Потому что нет гарантии собственности. Поэтому бизнес утекает за границу. Наши ребята, кстати, наши предприниматели, достаточно тонкие, умные, деловые, с хваткой. Они сумели доказать и нам, и миру, что они могут организовать мощные империи. Но им предпочтительнее вложиться на Западе, в другой стране. Они идут в Китай. Почему? Потому что там гораздо больше гарантируется право собственности. Следовательно, если власть не гарантирует право собственности, если власть не гарантирует верховенство, верховенство закона, конечно же, предприниматель не будет работать. Поэтому деньги не работают. Коль скоро деньги не работают, следовательно, нет рабочих мест. Нет рабочих мест, нет достаточно уровня жизни, зарплаты и так далее. Вот все в конечном итоге упирается в одно. Нет нормальной власти, которая бы, наконец, решила дать возможность людям иметь собственность и не отбирать эту собственность.
Ну, тут остается вспомнить замечательную фразу о том, что слабость системы определяется слабостью ее слабейшего звена. Да? Может быть, любые цены на нефть, да, и любые успехи в разных, так сказать, частных отраслях, да, но когда есть такой уровень коррупции, да, крайность – это дырка просто в этом ведре, так
низ. А коррупция будет, потому что нет собственности, значит, государство владеет этой,
значит,
собственностью,
любая, естественно. Любая прибыль государственная означает только прибавление прибыли у так сказать, верхушки коррупционной.
И да? Размножение этой верхушки.
Размножение, разумеется. И в чем, так сказать, залог неспокойствия в том, что новая команда, придет команда по определению не наевшаяся так, как другая.
Начнет перераспределять.
Ну, и, разумеется, как положено. Эмиль Викторович, здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте.
Добрый вечер.
Значит, что я хочу сказать. Вы сказали, что у нас есть нефть, газ, валютные резервы и прочее. Господа и дамы, ничего этого у нас нету. Это есть у них. Ну, потому мы так и живем.
Эмиль Викторович, это заявление. Я его приветствую. Есть ли вопрос к Лилии Шевцовой?
Ну, я присоединяюсь к вашему заявлению, Эмиль Викторович.
Да. Ну, на самом деле, тут да. Тут чё ж спорить-то? Вопрос не в том, чтобы это констатировать. Вопрос в том, чтобы что-то такое придумать хитрое. Мы же это все говорим, бог знает сколько уже лет. Причем не при Путине начали, что интересно, да?
Наверное, Виктор, здесь еще вот о чем вопрос. Я тут недавно взяла, посмотрела книжку, последнюю книжку, в которой участвовал Левада. Угу. Книжка Левада-центра, угу. Дубин, Гудков и Левада. Вот они подсчитали, кстати, пришли к достаточно оптимистическому выводу. Угу. Я думала, что у нас вообще, кроме нашего круга знакомых, нет людей, которых можно причислить, ну, по крайней мере, к людям, которые были бы, желали бы быть ответственными за страну. Они причислили 20% нашего населения к элите. Вот, то есть, извините, они среди элиты, прошу прощения, среди элиты, российской элиты, нашли 20% людей, которые заинтересованы в изменении порядка вещей. Угу. В обществе таких людей где-то около 20-25. Это совсем немало. И вот если бы вот эти 20% людей среди бизнеса, среди даже аппарата, среди каких-то партий, среди медиа, очень много среди творческой интеллигенции, если бы эти люди начали думать не так, как мы с вами вот сейчас покритикуем, закрыли лавочку, ушли домой. А если бы они остались на вечер и стали заниматься проектами, что надо сделать, если в какой-то момент, может быть, при Медведеве, возникнет возможность реформировать российский «Газпром», либо российскую пенсионную систему, не отдадим это на откуп правительству, которое пытается создать новый план реформы пенсионной системы, почти как, вот знаете, вот как делает это, как шпионскую операцию, в секрете, никто не должен знать. Почему бы нам не подготовиться к часу «Х»? Он когда-либо возникнет. Когда-либо возникнет необходимость просто пересмотреть правила игры, потому что эта власть не сможет контролировать ситуацию в той парадигме, в которой мы существуем.
Я не сомневаюсь.
Проектное мышление.
Да, вот я не сомневаюсь, что среди 143 миллионов наших соотечественников, да, есть, ну, как минимум, там, человек 500-700, да, которые обладают таким стратегическим мышлением, которое могло бы справиться с постановкой таких задач и найти какое-то решение. А может быть, не 500-700, между прочим, а там 5-7 тысяч, допустим, да?
Не исключаю.
Совершенно. Я даже в этом уверен. Вопрос только в том, что эти люди находятся наедине со своими черепными коробками, они себе что-то думают, да? В лучшем случае делятся с кем-то там по своему цеху, да, или знакомым. Система общественной жизни, вот это вот, так сказать...
Виктор, я понимаю, что вы хотите сказать.
Ее нет.
Слушайте.
Пойти некуда.
Такой системы, так сказать, структурной жизни не было в Венгрии и в Польше долгие годы.
Не,
но в течение пяти...
Нет.
в 5 лет перед 89-м годом, перед 1989 годом, венгерские польские интеллектуалы сидели и думали над часом X, когда можно будет реформировать систему. И они придумали изумительные модели, которые до сих пор работают. Они провели круглые столы. У них не было интернета, у них не было прессы.
Я просто хочу сказать.
А у нас с вами что есть? У нас с вами есть не только программа Шендеровича на свободе. У нас с вами, Виктор, есть интернет, в котором сидят все толковые люди. У нас с вами есть круг общения. У нас есть с вами уже теневые структуры. Мы их просто не используем.
Это вы так порадуете человека, который написал, когда же вы уедете в Израиль. Вот про теневые структуры. Это вы что имеете в виду?
Не уедем, пообещайте ему.
Во-первых, я хотел...
Не дождется.
Я хотел спросить этого человека, но он на пейджер без подписи, немножечко безграмотно.
А почему в Израиль все время?
Вот я хочу узнать, почему вы-то должны в Израиль? Ну, я-то ладно. За что же вы Шевцова-то в Израиль? Ну, ладно, бог с вами. Так вот, не знаю, как про теневые структуры. В конце... Ближе к концу советской власти, когда было понятно, ну, видимо, там, по крайней мере, более погруженным в экономику людям, было понятно, что скоро это все, значит, грохнется, существовали экономические кружки, да, они откуда-то взялся же и Гайдар, и Чубайс, вся эта команда, да, люди собирались, занимались, думали. Сейчас кто-то... У вас есть какая-то информация?
Есть, только недавно я посмотрела, кстати, «Войдите на поле тру». Найдете публичные лекции, кстати, Александра Аузана,
да,
который говорит о группе Сигма, экономисты, которые думают о стратегии развития на ближайшие 10-20 лет.
Значит, правильно я вас понял?
И Евгений Гантмахер и так далее.
Да.
Масса людей.
Да.
Работают люди, мы просто их не знаем.
Нет, почему? Гантмахер был здесь, в этой студии. Значит, вопрос только в том, что вы считаете, что надо такая, ну, стратегия. Надо быть готовыми, как говорил, да, в «Короле Лире», надо всегда быть наготове. А когда оно грохнется, тогда выйти с листочком, сказать, а вот у нас тут уже, мы уже знаем, что делать.
Виктор, но вот если, когда закричат... если партии не готовы, если общественные организации не всегда готовы, слава богу, занимаются защитой прав, то я думаю, что есть группа интеллектуалов, которые должны отмежеваться от этой Михалковщины, скажите, Марковщины, Никоновщины и так далее.
Никоновщина, это хорошо звучит.
И начинать, наконец, размышлять и думать, и во время таких передач просто говорить с нашими слушателями, с нашими читателями: ребята, вот вы согласны, если мы сделаем пенсионную реформу так?
Нет,
вы согласны,
знаете,
если мы
группа,
пройдем будем ресурсы направлять в регионы на это? Почему нет?
Ли, я с вами абсолютно согласен и по децентрализации, и по всему, но наши радиослушатели...
Хотят другого.
Нет, не референтная группа, да? Мы на Радио Свобода, конечно, можем это обращаться. Это никакого влияния сегодня на политическую общественную жизнь не несет.
Будем работать с группами, которые имеем.
Совершенно верно. Значит, вопрос в том, что мы, к сожалению, опять, на мой взгляд, тяжело отстаем.
Да, это
тяжело,
да,
отстаем.
Это да.
И в тот момент только, когда гиря дойдет до полу и когда грохнется, только в этот момент, когда гром уже грянет, мужик начнет креститься и, значит, чесать в голове. И думает: слушайте, а что ты... И тогда уже озираться, искать глазами. А нет ли тут кого-нибудь, который знает, что делают в таких случаях?
К сожалению, да.
Да, но я должен сказать, что в гораздо, на мой взгляд, более тяжелом случае с Советским Союзом, все-таки дело пошло не по худшему варианту, и нашлись люди, которые приблизительно, хотя мы там критикуем там первоначальные там опыты, да, и приватизацию, но приблизительно понимали, что нужно делать, тем не менее. И до крайнего не дошло.
Не понимали, что надо делать в политике, к сожалению. А, кстати, добавим к этому. Может быть, прибавит нам, по крайней мере, доля оптимизма. Вы знаете, вот опять-таки по этой ужасной науке, которая называется транзитология и прочее, если посмотреть на все примеры успешных трансформаций, успешных,
вот трансформация – это лучшее слово.
Да. Трансформации, реформ, то есть создание нормальной жизни для человека, начиная от Португалии, кончая Южной Африкой. Ну, естественно, так сказать, Южная Корея то же самое. Оказывается, все реформы делали не революционеры, не люди с улицы. А, кстати, эти люди внутри государства, которые вдруг осознали, совсем не демократы. Фердинанд де Клерк, президент Южноафриканского союза, который сделал реформу, который, по сути дела, изменил страну. Он был суть от сути старой системы, консерватор, архаист и так далее. Но потом понял, так жить нельзя, либо нас с этой ветки сбросят. и начали делать реформы.
Смотрите,
мы возвращаемся... Для этого нужно осознание, что их с ветки нужно, могут сбросить.
По этому большому кольцу, да, разговора мы вышли снова к Кудрину, да, допустим, да. Конечно, совершенно неоднородное правительство, совершенно...
Не будем назначать его в революционера пока.
Нет,
пусть сидит, пусть работает.
Да, Кудрин такой революционер мощный, конечно, да. Не надо, да и не надо. Вопрос в том, что вот... Видимо, ощущение не у меня одного, что что-то там внутри началась какая-то вибрация. Какие-то флюиды они почувствовали, какие-то что-то они верхним чутьем учуяли. Насколько это, каким образом эти номенклатурные, это номенклатурное чутье, соответствует историческому ходу, да? Насколько это вот просто их там базар внутри, и дележка имущества, и до какой, и до какой степени это может привести к трансформации системы. Вот это вопрос, конечно. Последний звоночек у нас короткий. Лариса Дмитриевна, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо за передачу. Вопрос. Вы в курсе, Лилия, вы в курсе, как вот православный банкир Пугачев обхаживает члена королевской семьи Англии?
В курсе, это так смешно.
Ой, а я не в курсе, расскажите мне.
Ну что вы, шакалить Пугачева можно около королевского двора. Он покупает собственность племянника королевской фамилии.
Ага.
Вот, это так. Как раз о нашем антизападничестве, антиамериканизме и
Пугачев.
Борьбе с Британским советом.
Это Пугачев, да, оплот православия.
Оплот империи.
Да-да-да, замечательно. Нет, ну, понимаете, какая штука. Таких же историй довольно много. Она абсолютно типичная. Жалко, Лариса Дмитриевна, вопрос никакого не задала. Ну, давайте у нас...
Она напомнила.
Да, она напомнила. Давайте последняя минутка. Встретимся еще через 2,5 года. А пока что ваш прогноз на эти 2,5 года, чтобы мы сверили ощущения. Итак, вот мы встретимся с вами где-нибудь там в конце 10-го.
Ах, здесь. Виктор, наверняка встретимся здесь. Может быть, будем говорить по интернету, но, надеюсь, будем говорить по телевизионному каналу.
Да?
Жизнь идет очень быстро. Я все время всем моим пессимистам, в том числе в семье и друзьям, говорю следующее. Владимир Ильич Ленин за 5 месяцев до Октябрьской революции сказал, эта страна не готова к революции. Через 5 месяцев грохнуло. Мы говорим, никогда этого у нас не случится. А вдруг то, что говорит сегодня Чубайс, Кудрин и некоторые другие ощущают, может, приведет к тому, что... Дмитрий Медведев в конечном итоге, не доходя до конца своего 8-летнего срока, поймет, так жить нельзя.
Его будут звать в этом случае, я думаю, Михаил Сергеевич Медведев.
Я почти хотела сказать Касьянов.
После выпуска новостей программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». В гостях у «Радио Свобода» Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления «Левада-центра», и Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости», ведущая Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». У меня в гостях была Лилия Шевцова. Спасибо, встретимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в Ингушетии остается напряженной. Есть пострадавшие, получившие тяжелые огнестрельные ранения.
Тервьер обвиняется по 4 различным статьям, в том числе злоупотребление доверием и мошенничество.
Не разрешается видеться, общаться, связываться ни с кем, кроме родителей по отношению к
нему. Украина не нуждается ни в каких теневых посредниках при заключении контрактов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.